что нового принесло конкретно это расследование, помимо, собственно, видео от ворот, от территории и так далее, вот этих вот домов, особняков?
То, что у компании ОГМК все средства, ну, преимущественно все средства от проданных ресурсов в России оседают на европейских трейдерах, в частности, от угля на трейде «Карбован» на Кипре, от металлов на трейдерах, которые расположены в Швейцарии, то есть те фирмы, которые продают их продукцию, деньги оседают там. И на эти деньги компания покупает промышленные объекты, связанные с ее деятельностью в Европе. То есть, грубо говоря, вместе с продукцией УГМК, с ее металлом, идет захват некоторой собственности в Европе, которая связана с обработкой этого металла. То есть полезные ископаемые тут являются таким агентом, который захватывает эту часть экономической структуры Европы. И в результате у ГМК через швейцарские фирмы оказывается достаточно серьезное количество заводов по обработке меди, там, других цветных металлов в Австрии, во Франции, Словакии и так далее. Но вы правильно спросили насчет новизны. Об этом и саму эту схему я проанализировал еще примерно год назад. В этом расследовании я решил показать, для чего все это делается, куда уходят ресурсы из России, кроме как в европейскую промышленность. А они уходят в уже частные такие игрушки для владельцев УГМК в виде огромнейших домов, огромнейших владений и в виде яхт. И все это мы нашли, сняли прямо там и показали, что на самом деле олигархи, которые рассказывают о своем патриотизме, на самом деле ориентированы полностью на Европу. Основное и самое богатое владение у них находится во Франции. Это два дома Бокарева огромных, один на первую жену совместно с ним, другой на вторую, Ольгу Сыроватскую совместно с ним. Это два дома Махмудова, один легендарным охотничьим поместье там в районе Суань-Салонь. Замок, кстати, который называется Лепен Сосны, является там каким-то наследием культурным во Франции. У него есть сайт даже. И вот там у Махмудова как раз захвачено, ну, куплено, так скажем, огромное пространство. И также второй дом Махмудова находится на Лазурном берегу в районе Сан-Тропе. Практически целый холм. То есть дорога, которая идет от Сан-Тропе, заканчивается воротами во владение Искандера Махмудова. Вот самые удобные места для жизни российских, как бы, предпринимателей, которые явно выходцы из мафиозной среды 90-х.
В России те вещи, о которых вы говорите, не приведут, очевидно, ни к чему, даже к крушению репутации этих компаний. За рубежом, наверное, все не так просто и не так легко, но тем не менее мы видим, что им там удается делать то, что они хотят делать. Как вы думаете, на какой эффект реально можно рассчитывать от этого доклада, если так можно выразиться, от этого расследования?
Мы можем точно сказать, что одинаковое и в Европе, и в России, что большие уголовные процессы, они достаточно сильно связаны с политикой. Если в России эта политика полностью замалчивать эти ситуации, или, например, как в случае с испанским уголовным делом, когда Махмудов является обвиняемым вместе с Олегом Дерипаской по отмыванию денег в Испании, да, через компанию дочернюю Вера Металлурджика, испанским властям пришлось подписать соглашение с Россией о совместном ведении следствия, которое там, с 2010 года, с 2009 полностью тормозится российскими органами. И каждые там, полгода мы шлем запрос в Генпрокуратуру, спрашиваем, как поживает это уголовное дело. Нам отвечают, что да, Искандер Махмудов является подозреваемым в Испании, обвиняемым даже. Что касается российской части, то следствие идет и так далее. Испанцы сейчас пытаются разорвать это соглашение, чтобы продолжить самостоятельное следствие. Поэтому мы видим, что в России это тормозится. В некоторых странах за счет, кстати, инициативы абсолютно, ну, как бы не частной, эти люди государственные, как судья Гринде, который работает в Испании, да, но это просто его убеждение, что бандит должен сидеть в тюрьме. И вот он делает это вопреки даже иногда каким-то там коллегам, которые отпускают члена Тамбовской преступной группировки, одного из его главарей, Геннадия Петрова, в Петербург из тюрьмы, пока там Гринде уезжал в отпуск, который его посадил, собственно, Гринде. Да? То есть эти тенденции в Европе не так однозначны. То есть там, что касается, например, Эстонии, то они зачищают очень старательно все от денег, которые могут идти из России в лоббирование политических проектов и так далее. А в Эстонии у ГМК тоже там есть терминал угольный в порту Муга. Так вот, во Франции, например, где собственность Махмудова и Бокрева, там тоже двоякая тенденция. То есть коррупция во Франции вполне традиционный такой промысел. И коррупционные связи между французскими, ну скажем, верхами и российскими достаточно как бы имеют большую историю и большую, значит, финансовый оборот, я бы сказал. Потому что тот же Трансмашхолдинг, который принадлежит частично, ну, более 50% Махмудову и Бокареву, совладеется ими вместе с компанией Альстом, французской компанией, где мажоритарий Мартин Вик такой. Мартин Вик строит наш православный центр в Париже, напротив Эйфелевой башни. На верфях Мартина Вига строились мистрали. Мартин Вик рассказывает, какой замечательный Искандер Махмудов и какие они там охотники или рыбаки, там, как они вместе проводят время вместе с Бокаревым, Махмудовым и Козицыным. И одновременно член команды Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, который нынче руководит департаментом транспорта Москвы, Ликсутов некто. В 2014 году подписывают два контракта на Трансмашхолдинг, которые подразумевают финансирование около 6 миллиардов евро. То есть тот человек, который всегда был таким официальным лицом Искандера Махмудова и Бокарева, Ликсутов, они его как раз продвигали, начиная еще с эстонских времен, когда Ликсутов вместе с Глинкой занимался отмывкой угля из Кузбасс-Развесугля, который поставлял ГМК, ну, Кузбасс-Развесугль, их компания, с Бокаревым они работали. Вот, и потом они его привезли сюда. То есть абсолютно четкая коррупционная связь, при том, что он совладел Трансмашхолдингом, да, одно время. И сейчас это просто формально развел, на самом деле он продолжает участвовать в этой компании. И он на нее отписывает 6 миллиардов евро, ну, примерно. И в этой схеме участвует французская компания «Альстом». То есть здесь прямое совершенно коррупционное нарушение, которое мы очень хотим довести до логического конца, до уголовного дела. Тем более, что «Альстом» уже не первый раз штрафуется за коррупцию, и эпизоды, где они давали взятки, вполне себе доказаны в нескольких странах.
Снова об эффекте от разоблачения именно в России. Здесь они еще меньше, чем обычно действуют, если это касается кремлевского клана. Какая роль в кремлевском клане сегодня отводится совладельцам УГМК? Вы упомянули в своем фильме и в своем расследовании о том, что совладельцы УГМК помогают друзьям Путина обходить санкции.
Да, Махмудов и Бокарев совладеют Трансойлом, компанией Трансойл вместе с Тимченко. Они выкупили его активы, которым принадлежит собственность в порту Усть-Луга. Вот сейчас, например, они выкупили часть на свой Калашников, которым тоже владеют на 49%. Верфи военные, которые там на Волге, делают военные катера. То есть Ижмаш, который делает как бы гражданское оружие, тоже они выкупили, но все равно он попал под санкции. То есть по нескольким направлениям мы видим попытку уйти от санкций с помощью Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. Криворучка там тоже участвует, их старый партнер еще по Аэроэкспрессу, и Криворучка сейчас возглавляет Калашников. Это все одна команда, и в Эстонии тоже у них совместная собственность, там связанная с Трансмашхолдингом. И, в общем, получается, что, я думаю, эффект будет вполне себе в другую сторону от таких действий, что, в конце концов, сами Андрей Бокарев и Искандер Махмудов попадут под эти санкции, что будет вполне себе, в принципе, логичным результатом нашей работы, потому что мы показываем, что они работают в тесной связке с государством и, в общем-то, выполняют государственные заказы во многом. Сам Искандер Махмудов однажды сказал: «Мы все солдаты Путина». Ну, раз они приняли на себя вот такой вот формальный статус, то пусть за него вполне и отвечают. И не делают двойную игру по выводу активов из России, по покупке там недвижимости и предприятий, а сидят себе спокойно на той родине, которую они все эти 20 с лишним лет грабили.
УГМК складывалась как компания в контакте с измайловской преступной группировкой. Вы находите этому не одно подтверждение, но при этом называете компанию Махмудова, Бокарева, Чухлебова, там, Кудряшкина и Козицына бывшими мафиози. Что вы вкладываете в понятие «бывшие»? Ведь в том же вашем расследовании видео ряд начинается с избиения экологических активистов при Хапёре.
Вы знаете, все люди, которые делают так или иначе бизнес, стараются быть адекватными своему времени. времени, да? То есть некоторые пытаются делать это более чистыми методами, некоторые абсолютно четко для себя определяют, что любые методы для достижения некоторых в их понимании важных и логичных целей допустимы, да? Главное, чтобы эта цель достигнута, а цель будет достигнута тогда, когда его, например, не арестуют там, или не убьют в перестрелке. Поэтому закон, вообще государственный закон, в этой системе как-то вообще не предусматривается. Предусматривается только личная безопасность и медийная в том числе. И когда избили активистов на Хапре, то был большой медийный взрыв, который очень сильно ослабил позиции компании на Хапре, и они это очень хорошо понимают. Поэтому сами были в отчаянии, когда эта охрана взяла и поступила так, как ей показалось нужным. И, конечно же, УГМК пытается делать красивое лицо при вот такой игре. В частности, ни один из вот этих эпизодов по расследованию, где показывается их связь и так далее, не комментируется никакими официальными лицами УГМК. То есть они очень надеются, что это все провалится в никуда, и что раз в России это не расследуется, то в Европе про это и забудут. Но, в общем-то, они совершали преступления, по моему мнению, срока давности для которых быть не может. И, в принципе, совершают те преступления, которые не выглядят как сплошные убийства, а так, такая своего рода мягкая, но в то же время все равно криминальная сила, которая прячет свои нелегальные стороны в разных там офшорных схемах, в разных схемах, которые делают подкупленные ими же менеджеры в красивых костюмах в Женеве, в Цюрихе, ну или где-нибудь в Ирландии, Британии. Эффект вот от этого для меня самый главный – это не те там уголовные дела во Франции, это даже вот не разоблачение этой группировки. Для меня личный эффект касается конкретно России. Чтобы, во-первых, этот идиотский проект на Хапре, который они затеяли с абсолютно непрозрачной мотивацией, потому что сейчас цена металла, который они там хотят добыть, никель, очень низкая. Вот, не знаю, какие у них там обязательства, что они так прямо туда лезут, или какие там скрытые для нас ресурсы, которые они не показывают, но это выглядит как какая-то афера. И вот ради этой аферы губится реально ценнейшие черноземы, которые могут тысячи лет кормить местное население, и за счет вот этого местного населения, заповедника, это уже мировое наследие, потому что выкупили тоже, которые живет в Хаперском заповеднике, осталось единицы. Вот, ценой вот этой гигантской потери для всего мира некто Махмудов и Искандер достроит себе еще там пару домов и купит яхты. И это выглядит дичайше. И вот для меня самый главный результат этой работы был бы, если бы они просто ушли с Хапра, чтобы все это там восстановили, вот то, что там геологоразведка уже понаделала, там у людей отравленная вода в колодцах и радиация по альфа-излучению, превышающая там десятки и сотни раз в питьевой же воде, представляете, после этой геологоразведки. Вот чтобы это все зачищено было, чтобы этих людей там не было, чтобы они просто заплатили компенсацию региону за вот то, что они там уже нанесли тот ущерб, и исчезли оттуда. И чтобы они перестали грабить Россию вот в том виде, в котором это происходит, выводя ее ресурсы из-за пределы страны, и просто замещая там оборотные деньги этих предприятий заемными деньгами. Потом это легко обанкротить и просто оставить те деньги, которые выведены уже из России, у себя на офшор. Это вот нужно остановить.
Однажды при попытке добиться комментария по поводу планов УГМК добывать никель в Черноземье, в Прихоперье, я услышала от представителя компании такую фразу, он хотя бы вообще до неофициального разговора со мной снизошел. Они, то есть защитники Хапра, не за экологию. Они борцы с УГМК, причем проплаченные конкурентами. Вы даже не думаете, что я вас буду сейчас спрашивать комментарий на это высказывание? Нет, у меня возникло других два вопроса. Первый. У УГМК в данной ситуации есть конкуренты, и кто? А второй. Гарантирует ли победа защитников Хапра над УГМК, если она случится, что уникальные земли и природа все-таки уже все, будут неприкосновенны? То есть насколько сильны и влиятельны государственные тылы у УГМК, или это только их каприз?
Я и говорю, что проект на Хапре очень непрозрачен, мы не знаем, какие там обязательства. То есть УГМК работает с государством вплотную, в принципе, они аффилированы с государственными чиновниками и компаниями, можно сказать, да, и с близким кругом Путина. И, в принципе, вся наша элита, можно сказать, финансово-промышленная, она, в принципе, состоит из симбиоза преступных групп, там, Измайловская и Тамбовская преступная группировка. Измайловская, в свою очередь, тоже объединила несколько преступных групп, Измайловско-Подольская группировка, да, она называлась раньше. И некоторых таких экономистов, которые продолжают работать сейчас и начинали работать под крышей вот этих мафиози и совместно с ними владели вот этими компаниями. Сейчас это владение, в принципе, до сих пор скрывается в разных офшорах, как, скажем, совладение там разными трейдерами, или там у Дерипаски он совладел вместе с там Смолевским некоторыми компаниями, да, лидером измайловской преступной группировки. То есть до сих пор остатки вот этих вот даже официальных сотрудничества, они, в принципе, зафиксированы в документах европейских или офшорных компаний. Поэтому мы не знаем, что значит вообще эта задумка на Капре, то есть к чему она ведет, чья это идея, чья это инициатива. То, что Махмудов и Дерипаска, вот, которого, например, могут причислить к его конкурентам, да, потому что Норильский никель частично ему сейчас принадлежит, старые партнеры, и их породил в свое время Михаил Черный, и Дерипаску, и Махмудова, да, по большому счету, то это ни для кого не секрет, и поэтому конкуренция между там старыми партнерами, ну, она, конечно, возможна, но мне кажется, что как раз одна из основных целей нашей работы – показать, что Хопер неприкосновенен, что если ты начнешь работать на Хопре, то получишь вот всю вот эту красоту, которая сейчас разворачивается в Европе по преследованию остатков этой измайловской преступной группировки. То есть я не один, если со мной что-то произойдет, я думаю, эту работу продолжат все мои там коллеги, которых я просил это делать, в крайнем случае передал им все документы, и, конечно же, там, если начнутся какие-то агрессивные ответы там, в мою сторону, то работа только удесятерится и станет в разы агрессивнее, в разы сильнее, и у государственных органов стран Европы появится больше мотивации преследовать эту группу. Поэтому мы поставили такую, грубо говоря, вилку и показали, что на Хопер лучше не соваться. То есть, что дураков, я думаю, нет среди конкурентов там идти захватывать снова эти земли. Тем более, это не очень рентабельно, я в этом уверен сейчас.
Когда вы были у самих этих домов, которые вы снимали и показываете, и вообще, когда занимались расследованием, у вас возникало ощущение реальной опасности, что вот сейчас к вам выйдет по меньшей мере охранник и начнет там разбивать камеру или что-то случится еще более отвратительное?
Ну, такие сценарии возможны на Хопре. На Хопре, когда мы подходим к участкам, которые захватил УГМК, мы всегда опасаемся выхода охраны, всегда мы готовы как-то нейтрализовать там нападение и так далее. Но здесь же Франция, здесь мир вообще, да? То есть, когда там мы начали снимать дом Махмудова, выехал человек на каком-то квадроцикле, явно садовник. И я спросил, можно ли заехать, развернуться вот в эти ворота, где уже начинается собственность. Типа, мы не можем развернуться на этой узкой улочке. То и он вполне нам позволил проехать на эту собственность, где мы нормально поснимали. Ну, только первые ворота, где еще не начинается заезд в дом, там уже ворота, которые, конечно, никто для нас не откроет. И, в принципе, в районе, именно на границах легальной деятельности, никто, конечно же, нам не будет ни в чем препятствовать. В некоторых домах, которые мы там снимали, например, рядом с домом Кудряшкина, сразу там загорался свет. Ну, может быть, это автоматика его включала, когда мы подходили к воротам. Может, там кто-то подглядывал за нами. Нас это особо не волновало, потому что это Франция. Там мир. Поэтому, в принципе, эту страну люди, которые развязали войну, грубо говоря, с населением в России, выбрали для себя. Там спокойно жить, и там все по закону.